мы поднимемся для молитвы, мы начнем изучать сегодня Слово Божье. Сегодня у нас замечательная глава Торы. Поднимемся для того, чтобы нам изучить Писание. Барху это Адонай ха-Мевурах, Барух Адонай ха-Мевурах ле-Олам ваед. Благословите Господа благословенного. Благословен Господь, благословен его в веки веков. Баруха та Адонай Элохейну мелех ха-Олам. Ашер ба харбану миколь ха-Амим венатан лану эт Торато. Баруха та Адонай нотен ха-Торах. Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, который избрал нас из среды всех народов и даровал нам свою Тору. Благословен ты, Господь, дающий Тору. Аминь. Отец, мы просим Тебя, Всевышний, оживи эти слова Торы сегодня для всех нас. Дай способность передать и ухо услышать. Благослови нас, Всевышний, чтобы мы были открыты для Тебя, когда Ты говоришь к нам. Чтобы мы были внимательны к тому, что, чему Ты учишь нас. Всевышний, благослови наше служение Слова во имя Иешуа. Аминь. У нас недельная глава Торы, сегодня Вайгаш. Скрин у нас по-прежнему не работает. Ничего, сегодня слушаем. Недельная глава Торы Вайгаш, что значит «и подступил» или «и подошел». Краткое содержание. Иуда убеждает Йосефа отпустить Беньямина ради отца. Признание Йосефа, то есть Йосеф раскрывается своим братьям. «Я Йосеф, брат ваш». Возвращение братьев к отцу с вестью о том, что Йосеф жив. Явление Всевышнего Якову, уже Израилю. Поддержка Всевышним Якова перед выходом в Египет. Приход в Египет 70 членов семьи Якова. Встреча Якова с Йосефом, благословение Якова фараону. Повеление Якова его сыновей в Рамсесе, Гошен, лучшей части Египта. Мудрость правления Йосефа в Египте во время голода. Скупка Йосефом всей земли у египтян и передача ее в казну фараона. Такое краткое содержание. Я прочту сегодня 44 глава с 30 стиха по 34. Напоминаю, глава называется Вайгаш. Это глава в переводе на русский. «И подступил Иуда к Йосефу» с определенной речью, часть его речи. «Теперь же, если я приду к твоему рабу, отцу моему, и не будет с нами отрока, с душой которого связана его душа, то как только увидит он, что нет отрока, то умрет. И сведут твои рабы седину раба твоего, отца нашего, со скорбью в могилу. Раб же твой поручился за отрока отцу моему, говоря, если не доставлю его к тебе, то провинюсь перед отцом моим на всю жизнь. Итак, пусть я, раб твой, останусь вместо отрока рабом у господина моего, а отрок пусть вернется с братьями своими. Ибо как вернусь я к отцу моему, когда отрока нет со мной? Разве видеть мне бедствие, которое постигнет отца моего?» Говорит Иуда Йосефу, который еще на этот момент не раскрылся. И 45 глава раскрывает нам удивительное событие. «И не мог Йосеф удержаться при всех, кто стоял около него, и закричал, «Выведите от меня всех!» И не стоял никто возле него, когда Йосеф дал себя узнать своим братьям. И он заплакал, и услышали египтяне, и услышал дом фараона». Я остановлюсь на этом месте. Трогательная драма, замечательный сценарий, который мы читаем в предыдущих главах. Кратко пройду, чтобы вы могли понимать, о чем же здесь речь. Нам нужно уловить всю эту цепь событий, чтобы понимать, в чем здесь смысл и причина. В начале главы Вайгаш сцена полная драматизма. Братья Йосефа стоят перед первым министром египетского фараона. обвинившим их младшего брата Беньямина в краже серебряного кубка. Вы знаете, что была масса вещей, которые начали случаться с братьями в Египте и за его пределами, и это были непредсказуемые вещи, которые были на пути у братьев. Всю прошлую главу братья страдают от прихоти египетского правителя. То он обвиняет их в шпионаже, то выведывает все доскональные сведения об их родословной, то зачем-то требует привести младшего брата Беньямина, то арестовывают одного из них, Шимона, того самого, кто в свое время подстрекал всех остальных против без вести пропавшего Иосифа. Потом вдруг в мешках обнаруживаются уплоченные деньги. В следующий раз этот взбаламошенный правитель ведет себя с ними любезней некуда, ведет культурную светскую беседу, каким-то чудом рассаживает всех за стол точно по старшинству. А младшего Беньямина вообще берет к себе и секретничает по душам. А потом вдруг погоня, обвинение в краже ценнейшего кубка, угроза пожизненного тюремного заключения и вновь возвращенные деньги в каждом мешке. И кубок в мешке Беньямина. Все кажется настолько абсурдным, нелепым и несправедливым, как в самом кошмарном сне. Семейная драма. Закулисная игра Иосифа. Перед этим Иуда упрашивает Якова послать в Египет Беньямина, сына Рахель, любимой жены отца. Пообещал ему, говорит Берешит, 43 глава, 9 стих, книга Бытие, 43:9. «Я ручаюсь за него, из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе, то буду виноват перед тобой. Все дни». Он описывает Иосифу все события в этой недельной главе, которую мы читаем. Он описывает Иосифу всю последовательность, все события, происшедшие с их семьей, и просит лишь об одной милости – освободить младшего брата, а вместо него взять в рабство его самого. Видя решимость Иуды нести ответственность за жизнь Вениамина, его готовность принести себя в жертву, Иосиф понимает, что перед ним стоят уже не те люди, которые были готовы пожертвовать братом для достижения своих целей. Убедившись в их раскаянии, он больше не может продолжать игру и открывается братьям. Очень сильное слово, которое мы сегодня читаем в недельной главе Торы 44:30. «Как я подымусь к отцу, а юноши нет со мной?» вопрошает Иуда. Ведь его душа привязана к душе его, то есть душа Беньямина привязана к душе Якова. Просто потрясающие слова. «Как я поднимусь к отцу, когда юноши нет со мной?» 43:9. Господь говорит нам, что перед тем, как идти в Египет, он ручается перед Яковом за него, то есть Иуда. «От моих рук потребуешь его, если я не приведу его к тебе, то буду виноват перед тобой во все дни». Убедившись в их раскаянии, Иосиф больше не может продолжать игру и открывается братьям. Тема моего сегодняшнего рассуждения – сила тшувы, сила раскаяния, сила исправления. Обратите внимание, когда мы смотрим на всю эту картину, на все эти интриги Иосифа, египетского правителя, мы не понимаем, что происходит. На первый взгляд поверхностный читатель может сказать, Иосиф мстит своим братьям. На первый взгляд, когда все это видишь, когда Иосиф их узнал, они его не узнали. Из 42 главы мы видим всю эту картину, как он играет со своими братьями. Это драматическая сцена, которую действительно делает Иосиф. Зачем он это делает со своими собственными родными братьями? Поверхностный читатель скажет, что он мстит своим братьям. Другой может сказать, он подгоняет пророчество, ведь мы знаем, что еще 22 года назад Иосиф видит сон, когда все братья, отец поклоняются ему. Ну, все делает так, чтобы сон высбылся. На самом деле, что преследует Иосиф? Что преследует Иосиф? Я прочту одно отступление. Порой события, происходящие с нами, кажутся необъяснимыми, нелепыми и совершенно несправедливыми. Вот если бы мы управляли колесом истории, все было бы совершенно по-другому. Гораздо логичнее и намного справедливее. О, если бы мы управляли колесом истории. Не понимаем мы всей закулисной работы по нашему исправлению на мировой арене. Не понимаем стыковки всех мельчайших деталей провидения, чьей важнейшей целью является наше совершенствование, достигаемое посредством, честью выдержанных нами испытаний. И лишь в конце истории Всевышний сорвет все маски, все преграды, заслоняющие нам свет истины. И тогда все встанет на свои места и окажется верхом логики и справедливости. Что же преследует Йосеф? Что же тронуло так Йосефа, что он не смог больше удержаться? Мы говорим выше, место Писания, как я поднимусь к отцу, а юноши нет со мной. Ведь его душа привязана к душе его. Скажите, 22 года назад, когда Иуда был одним из инициаторов продажи своего брата, и даже сперва хотели даже просто покончить с ним, думал ли Иуда о состоянии здоровья своего отца? Думал ли Иуда вообще за то, что будет переживать отец, если они придут с новостью, что брата нет в живых? Думал ли Йосеф, думал ли Иуда в тот день, что душа Якова привязана к Йосефу? 22 года спустя перед нами совершенно другой Иуда. Человек, который способен взять на себя ответственность за жизнь брата. Который готов сесть в тюрьму на пожизненное заключение, но Бениамина доставить отцу. Это человек слова, который пообещал отцу и сказал, я готов, отец, взять на себя ответственность за этого парня. Я беру из твоего дома, я веду его в Египет, по-другому мы не достанем хлеба, по-другому наша семья не выживет, правитель требует этого. И он ведет этого Бениамина в Египет, и мы знаем, что в Египте Йосеф закрывает его в темницу и готов посадить его на пожизненное заключение, потому что именно в его сумке нашли кубок. Иуду не останавливает это, он готов встать на место брата, он готов пожертвовать самим собой, совершенно другой Иуда. На иврите это слово «чува» – исправление качеств, исправление самого себя. Возвращение к самому себе истинному, настоящему, подлинному. Вот что преследует Йосеф. Для Йосефа не так важно просто махнуть рукой и сказать, братья, забыли, проехали, пошли дальше. Для Йосефа важно увидеть то, что самое ценное перед Богом. Исправление самого себя. Раскаяние Иуды во всех преступлениях, которые были сделаны до того. Интересная пословица, которая гласит, это очень знаменитая пословица, спасающий одну душу. Это еврейская пословица. Спасающий одну душу спасает целый мир. Спасающий одну душу спасает целый мир. И задается вопрос, какую душу мы должны спасти? Это ты и я. Это я. Ты прежде всего должен спасти свою душу. Спасение своей собственной души. Иешуа скажет, что пользы, что мы приобретем весь мир, душе своей повредим. Помните это место? Иешуа учит нас, что первое, с чего начинается спасение, это с самого себя. Мы можем получать формальные прощения, мы можем получать формальные покрытия. Люди там закрыли глаза, люди забыли, но если изнутри я не исправлен, если внутри гнилой, если внутри испорченный, если 22 года спустя тебя не беспокоит жизнь, состояние своего собственного отца, Иуда стоит перед Йосефом и говорит, его душа, Вениамина, прилеплена настолько к его душе, если я его не приведу, отец сойдет в могилу. А 22 года назад почему-то Иуда так не рассуждал. Принесли кровавую рубашку, обмазанную кровью козленка, дали отцу. И тот на 22 года погрузился в траур по своему сыну. А 22 года, о чем ты думал, Иуда? Кстати, Иуда в переводе с иврита можно перевести как благодарение, а можно перевести как признание. Это очень сильное качество царя, из которого выйдет... Это, кстати, Иуда, это колено, из которого выйдет царская династия Давида. Из которой выйдет Машиах, который готов будет пожертвовать за всех нас своей собственной жизнью. Признание своих собственных ошибок. Иуда, мы видим, что у него есть это сильное качество. Еще там, с происшествия с Тамар, Фомарь по-русски. Вы помните, да, когда Иуда согрешил, реально сделал ошибку. И он готов был признать ее перед женщиной и перед всеми. Говорит, ты праведнее меня. Человек способен признавать свои ошибки, человек способен идти, двигаться на пути исправления. Это человек, который на пути спасения. Мы много можем говорить о спасении. Настоящее спасение – это исправление самого себя. Спасающий одну душу спасет весь мир. Мы микровселенная, и Бог Всевышний желает от нас через эти мельчайшие детали. Важнейшая цель провидения является это наше совершенствование, наше исправление, достигаемое посредством счастью выдержанных нами испытаний. И лишь в конце истории Всевышний сорвет все маски, все преграды, подобно Йосефу, заслоняющая нам свет истины. Тогда все встанет на свои места, окажется верхом логики и справедливости. Тогда мы увидим и поймем, что Всевышний хотел от нас в нашей повседневной жизни. Я не буду сегодня читать это место Писания, которое говорит нам о том, что у Йосефа рождается два сына в Египте. И первому сыну, знаете, какое он им дал имя на иврите? Манасия, да, русский вариант, на иврите Манаше, Менаше. Второй Ефраим. Менаше с иврита забвение, от глагола забыть, забыть. Знаете, что сказал Йосеф, когда этот сын родился? Господь дал мне забыть всю тягость и все в доме отца моего. А имя второму он нарек Ефраим, ибо плодовитым сделал меня Бог на земле бедствия моего. Обратите внимание, Бог дал мне забыть мою тягость и все в доме отца моего. А имя второму Ефраим, ибо плодовитым сделал меня Бог на земле бедствия моего. Это был очень сильный этап жизни Йосефа. Спустя много лет, Писание говорит, душа вошла в железо. Она была скована, находясь далеко от родины, далеко от дома своих родных и близких. Он зашел в темницу, душа прошла сквозь темницу. Но Всевышний говорит здесь нам через это слово, имя первого сына Йосефа он дал мне забыть от глагола забвение всю тягость моего дома. Тягость, которую он прошел в доме отца моего. Обратите внимание, вся боль, все раны, вся тяжесть страдания, вся горечь предательства и этого позорного поступка избавиться от брата, продать его неизвестно куда за 20 серебряников, эта боль, он носит ее всю свою жизнь, пока находится в Египте. И только с рождением первого сына, он говорит, Господь дал мне силы забыть. Забыть. Только из этого мы понимаем, что то, что происходит в дальнейшем с братьями, то, что играет Йосеф с ними, весь этот драматический сценарий, это не месть. В своем сердце Йосеф действительно смог забыть всю боль, всю горечь, все предательство в его адрес. И все, что дальнейшее делает Йосеф, он делает только с одной целью, чтобы удостоиться увидеть исправление братьев. Мы можем простить человека 1000 раз, но если он не исправлен, если он не изменен и продолжает делать то, что он делал вчера и 3-го дня, если не тебе, то другому. Нет в этом никакой пользы. Он может всю жизнь делать одну и ту же ошибку. И он может в своей гордости ломать много дров. Он может в своем невоздержании делать много вещей. Он может в своих пороках творить множество ошибок в жизни. И мы можем тысячу раз его простить. Но если он не исправлен, если он внутри не изменен, на иврите тикун, совершенство, это исправление качеств самого себя, во-первых. Вы помните, да, когда одного хоронили, великого человека, спросили, почему он такой счастливый, даже в гробу? Почему у него так много учеников? Рассказали за этого человека удивительную притчу. Он в своей молодости хотел захватить весь мир, спасти его для Бога. Когда он делал попытки, он ничего не сделал. Не сдвинулся ни на один шаг. Ничего не изменил. Затем после этого он просто расслабился и захотел жить, как все. Потом опять поднялся с силами, хотел спасти весь свой город. Ничего не получилось. Опять разочаровался. Затем свою семью. Ничего, никто не слушает. И только в конце концов он решение принял спасти себя и начать с себя. Начать работать над собой – это непростая работа. Это самая сложная работа. Мы можем видеть недостатки других людей. Мы можем хорошо ориентироваться, кто гордый, кто невоздержанный, кто сварливый. Мы можем видеть, кто завистливый. Мы можем видеть всех людей вокруг. Самое главное – увидеть самого себя. Самое главное – Писание говорит, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Так поступая, себя спасешь. Вы видите это слово «спасение»? Себя спасешь, а затем слушающих тебя. И как только этот человек начал работать над собой, как только начался прогресс, обратите внимание, после того, когда Иосиф сказал, первый сын забвение, а второй – это плод, это быть плодотворным. Да, действительно, на многие вещи надо забыть в своей жизни. Да, действительно, их нужно забыть, с которыми мы дальше не пойдем. Есть много боли, есть много горечи, и мы, как говорит Писание, братья, не почитаю себя достигшим, Филиппийцам 3 глава, только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего в Мессии Иешуа. Оказывается, у всего происходящего были свои причины и своя цель. И самая главная цель – привести братьев к обдумыванию поступков прошлого. Вы помните, да, когда Иосиф делал то, что он делал, братья говорят, о, это нам за то, это нам за брата, хотя объявили его перед египетским правителем мертвым, они сказали, он мертв. Они боялись, что он попросит их привести еще одного. Мидраш говорит, что Иосиф, играя кубком, он мог усадить братьев по старшинству. Они были просто в шоке от того, что он сажал их по старшинству. Он говорил, Рувен, первый, иди сюда. Они не знают, что это Иосиф, он это делает. Он говорит, Шимон, иди следующий. Леви, садись третий. Иуда, садись четвертый. Когда дошли до 11-го, они были просто в трепете. Иуда говорит, а у нас еще один, он умер. Он мертв. Еще есть один там малый. Еще есть 12-й. Он с отцом. Его душа прилепилась к отцу. Они видели, насколько этот великий правитель, он может делать определенные там свои чары и делать это. Иосиф играл с ними. Когда они вышли из его палаты, они говорят, это нам за то, что мы когда-то продали своего брата. Начинает пробуждаться сознание. Начинает пробуждаться память. Иосиф, говорит Писание, забыл тягость, а у них просыпается. Оказывается, у всего происходящего были свои причины, своя цель. Привести братьев к обдумыванию поступков прошлого, к раскаянию, к изменению поведения. Оказывается, все происходящее можно было охарактеризовать одним единственным словом. Испытание. И братья выдержали его счастью. Братья сделали все возможное, чтобы исправить ситуацию, насколько это было возможно. Иуда готов отдать свою жизнь ради Бениамина. Вот чего требовалось доказать. Иосиф понимает, что это другой Иуда, он совершенно другой. Он готов брать на себя ответственность. Он готов признавать свои ошибки. Он готов заботиться о здоровье своего собственного отца. Он готов взять ответственность за всю свою семью. Господь почтил их и дал им хорошее место. Это план Всевышнего. Я хочу немножечко сказать вам еще пару слов в этой теме. То же самое можно сказать обо всем происходящем в нашем мире. Порой события, происходящие с нами, кажутся необъяснимыми, нелепыми и совершенно несправедливыми. Вот если бы мы управляли историей, все было бы совершенно по-другому. Не понимаем мы всей закулисной работы по нашему исправлению на мировой арене. Не понимаем. Мы часто хотим менять обстоятельства. В нашей жизни мы часто, нас Всевышний помещает в обстоятельства, и в обстоятельствах мы хотим поменять обстоятельства. Мы хотим поменять обстановку, чтобы нам стало легче, стало хорошо. В обстоятельствах Всевышний меняет нас. Не обстоятельства нужно менять, самим надо меняться. Не обстоятельства Бог хочет, чтобы мы меняли, мы, чтобы менялись в обстоятельства. И чаще всего это закулисная работа Всевышнего, она будет до тех пор, пока многие вещи не будут исправлены в нашей жизни. Вы со мной? Чува, раскаяние. Что такое раскаяние? Давайте повторим. Мы совсем недавно были в теме Йом-Кипур. Мы говорили, это важная составляющая отсюда, снизу. Есть вещи, которые приходят сверху. Милосердие Всевышнего, доброта Всевышнего, благость Всевышнего, искупительная жертва от Всевышнего. Все сверху, оттуда, сверху. А что же нужно снизу для того, чтобы произошла гармония, произошло примирение, баланс, полнота отношений? Что такое раскаяние? В отличие от ряда других древних религий, Тора рассматривает грех как результат свободного выбора человека, а потом видит искупление греха в раскаянии, то есть во внутреннем исправлении человека, а не в очистительных ритуалах. Послушайте, Тора, в отличие от ряда других древних религий, рассматривает грех как результат свободного выбора человека. То есть, только потом видит искупление греха в раскаянии. То есть во внутреннем исправлении человека, а не в очистительных ритуалах. Раскаяние влечет за собой соответствующее изменение в отношении Бога к грешнику, проистекающее из Его благости. Бог милосерден и прощает раскаявшегося. Несколько мест Писания. Римлянам 8 глава. 18 стих. «Ибо думаю, что нынешнее, временное, используется слово «страдание», их можно заменить на «испытание». «Ибо думаю, что нынешнее, временное испытание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас или для нас». О, если бы братья понимали, что за всем этим стоит игра Иосифа. Может быть, не было такого бы серьезного и глубокого. Было бы все поверхностно, и было бы все наиграно. Но только потому, что Иосиф был скрыт. И вся эта сцена была настолько продумана. Господь произвел в братьях такую сильнейшую работу. Эти нынешние временные испытания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется. Иосиф не мог удержаться. Писание говорит, «Я Иосиф, я брат ваш». В конце дней мы услышим, я Бог, который вел тебя именно этим путем. Я вел тебя именно через эти обстоятельства, чтобы раскрыть тебя. Чтобы вскрыть тебя и изменить тебя, исправить тебя. Привести тебя к раскаянию, привести тебя к полноценной, настоящей, честной жизни перед Богом и перед людьми. Писание говорит нам в Евреям 12 глава 8-11 стих. Вот законные сыновья подвергаются наказанию. Обратите внимание, использую перевод Дэвида Стерна. Все, не вот, а все законные сыновья. Давайте повторим это слово «все». Все законные сыновья подвергаются наказанию. А если с тобой это не происходит, тогда ты не сын, а мамзер. Незаконный сын. Далее, если нас наказывали наши родители по плоти, и мы уважали их, то насколько же более мы должны подчиниться нашему духовному отцу, чтобы жить? Ведь они наказывали нас недолго, делая все, что было в их силах. Он же наказывает нас так, что это приносит нам истинную пользу и дает возможность приобщиться к Его святости. Обратите внимание. Какой чудесный удел для законных сыновей. получить от Папы нечто, что приведет нас к истинной пользе и даст возможность приобщиться к Его святости. Любящий Отец, духовный Отец и все Его тесты – это наша жизнь. И как сказал один, что самое интересное, что учитель на тесте молчит. Порой мы идем сквозь такую тишину в жизни. Испытания, трудности, лишения, тупики, вопросы. «Боже, где ты?» Мы кричим в небеса, а учитель на тесте молчит. Нам нужно его сдать, нам нужно пройти его достойно. Господь да благословит нас быть законными сыновьями. Всякое же наказание, пока мы переносим его, тяготит, а не радует нас. Для тех же, кто научен им, оно впоследствии приносит мирный плод праведности. Евреям 12 глава, 8-11 стих. И дальше сказано: «Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. Ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющая не совратилась, а лучше исправилась». Слышите это слово? «А лучше исправилась». Мы сегодня говорим: спасение равно исправление. Исправление равно вечная жизнь. Возвращение к истоку. Настоящая чува. Римлянам 2 глава, 3-6 стих. «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела? И сам делая то же. Или пренебрегаешь богатство благости, кротости, долготерпения Божия, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу...» Слышите, упорство и нераскаянное сердце. «Ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его». Писание говорит: «Неужели ты думаешь, человек? Или ты пренебрегаешь богатство благости, кротости, долготерпения Божия, не разумея...» Повторите со мной это слово. «Не разумея». Как же часто мы не разумеем его. Как же часто мы бежим из этих обстоятельств, как нам хочется убежать от всего, что происходит с нами, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию. Здесь, в этом месте Писания, человек, попадая в эти обстоятельства, он начинает осуждать других, он начинает отбиваться. Ему кажется, что все вокруг виноваты, он всех судит. Тот не такой, тот не так сказал, тот не так сделал, решение принял не такое. Тот сделал не то, тот сделал не то. Писание говорит: неизвинителен ты, человек, который не разумеешь Божьей благости, Божьего долготерпения. Все это ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного Божьего суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Я хочу привести пример одного средневекового комментатора Торы. И на этом, я думаю, мы закончим. Маймонид, один из знаменитых авторитетов в еврейском мире, впервые в еврейской мысли включил раскаяние в сферу нормативной алахи, то есть повседневной жизни, и выделил 4 ступени тшувы. Раскаяние. Первое. Послушайте эти 4 этапа. Давайте мы посмотрим, к чему ведет нас благость Божья. Первое – это признать. Мы говорили сегодня о Иуда, корень его имени – признание. Да? Признать. Признать, что поступок был совершен неправильно. Это тшува, проведенная через сознание. В другом месте написано: «Если будет осознан им грех». Бесполезно разговаривать с человеком, если он делает зло, но не осознает, что это зло. Бесполезно разговаривать с человеком, который виновен в своем проступке, и он не понимает, что это плохо. Писание говорит: первый этап – признание, что поступок был совершен неправильно. Это тшува, раскаяние, проведенное через сознание. Вторая часть – почувствовать неправильность своего проступка. почувствовать неправильность своего поступка. Продумать и почувствовать, какие далеко идущие последствия он мог повлечь за собой. То есть в каждом преступлении есть последствия. Это то, что может аукнуться, если не в твоем поколении, в следующих. Человек должен прочувствовать неправильность своего проступка, продумать, почувствовать, как далеко идущие последствия он мог повлечь за собой. Нужно, чтобы воспоминание о грехе стало отвратительным человеку. Скажите, братья, это возможно вообще почувствовать отвращение к греховному образу жизни? Сестры, тоже вам вопрос. Было такое когда-нибудь? Вот ты сделал, тебе противно от самого себя. Ты настолько, даже гнилое, гадкое слово, сказанное своему близкому человеку, жене, детям, ближним, близким, от этого слова, от этой грязной речи хочется провалиться куда-то. Совесть просто разрывает тебя на клочья. Бывало такое? Бывает. В повседневной жизни часто. Отвращение от самого себя и от этого грязного поступка. Надо исследовать свои действия. Обратите внимание на слово. Маймонид пишет, надо исследовать свои действия, чтобы понять причины плохого поступка. Оказывается, это тоже важно. Чего ты это делаешь? Почему у тебя постоянно это происходит? Почему ты такой? И сделать возможным его предотвращение в будущем. Это чува, это этап, прошедший через сердце и через чувства. Если мы говорили, что первый этап – это сознание, то второй – это сердце и через чувства. Это внутреннее сокрушение. Третье. Следует исправить все, что можно исправить, возместить весь причиненный кому-либо ущерб. Следует признать неправильность своего поступка перед всеми, кто от него пострадал. Это тшува, прошедшая через действие. Помните Иоанн? Йоханан, погружающий креститель, который был на Иордане, он говорит, сотворите достойный плод покаяния. То есть сделайте действием, докажите, реально делом, пройдите на этот этап покаяния, покажите это не только на языке, не в сознании, и в чувствах, действие. Помните Закхей, маленький человек, кого обидел, вас сколько раз пытался отдать? В четверо. Человек, который понимал прекрасно, что нужно возмещать ущерб, нужно компенсировать то, что сделал вчера и третьего дня. Покаяние через действие, исправление через действие. Все, что можно исправить, нужно возместить весь причиненный кому-либо ущерб. Вы помните, да, этот замечательный пример, мы его часто напоминаем, но еще раз по сути скажу. Женщина, которая пришла к Ребе и просила прощения за то, что она очень много сказала грязного в его адрес. И спросила Греба, я могу у вас попросить прощения? Да, конечно, можете. А вы можете меня простить за все, что я сказала против вас по ходу? Да, могу, конечно. Спасибо, дорогой Греба, спасибо, уважаемый, спасибо. Ну, прежде чем я тебе сделаю окончательную точку, поставлю в прощение, сделай то, что я тебя попрошу. Помните, что попросил Греба? Возьми подушку пуховую, желательно, пуховую, не набитую ватой, пуховую, приди на место, где есть, собираются люди, разрежь ее и... распусти эти перья на улицу. Придешь ко мне после этого. Приходит довольная, Ребе, прощаете вы меня. Нет, еще одно дело должна сделать. Еще последнее должна ты сделать, чтобы окончательно мы с тобой решили вопрос. Собери, пойди перья. Пойди, собери перья. Пойди, собери назад, принесешь подушку. Расстроенная приходит, говорит, невозможно, невозможно, дорогой, уважаемый раввин, невозможно собрать все, что хотела бы сделать, невозможно. Раввин сказал, я прощаю тебя, но все слова, которые ты пустила в мой адрес перед людьми, собрать их невозможно. В данном случае может помочь только общественное раскаяние, публичное, перед всеми. Кому ты говорил, перед теми и нужно раскаяние. Нужно действие. Не просто там где-то в потаенной комнате, в тайне, Господи, прости, прощаю тебя, дочь моя, пойди подушечку разрежь и собери, и назад мне принеси. Это иллюстрация, дорогие, когда мы должны делать действия в нашем раскаянии. Если согрешил против сына своего, подойди, прости прощения. Против жены своей нужно просить прощения. Если перед массой людей, нужно перед массой людей, перед собранием надо просить прощения. Помните Давид, он был смелый человек. Человек, который грешил, царь, который нес на себе ответственность перед всем народом. Многие вещи он сделал их настолько открытыми, что весь мир сегодня знает об этом. И он не стеснялся своего раскаяния. Он говорит, пока я держал это внутри себя, я иссох весь, кости мои стали гнить. Но когда я открыл, я почувствовал, что я назад возвращаюсь к жизни. Всевышний да благословит нас, чтобы мы были смелыми в этом пути, чтобы раскаяние было частью нашего спасения, чтобы это было целью того, ради чего Мессия отдал свою жизнь. И четвертый пункт. Никогда больше так не поступать. Только при выполнении этого условия возможна полная тшува, то есть твердое решение. Никогда больше так не поступать. Мудрые люди в старину брали обеты перед Всевышним и делали эти шаги в сторону исправления. Таким образом, тшува считается законченной только когда она осуществилась на всех уровнях: интеллектуальный, эмоциональный, волевой, и в сфере действия. Полное раскаяние, говорит Маймонид, тшува гмура достигается тогда, когда человек, попав в условия, позволяющие повторить прежний поступок, способен воздержаться от него. Пусть Господь поможет нам. Друзья, я еще раз говорю, все, что сверху, Богом сделано и дано нам. Есть все ресурсы для нашего исправления. Бог все сделал. Мы сегодня говорим о том, что должны делать мы. Писание говорит, вникай в себя, занимайся этим постоянно. Слушающих спасешь только через то, что спасешь себя. Слушающих спасти можно тогда, когда спасешь самих себя. Спасешь самого себя. А спасешь самого себя, это исправишь себя. И вернешься к себе настоящему. Я думаю, что все на сегодня. Достаточно? Да еще раз давайте прочитаю это место. Ибо думаю, что нынешнее временное испытание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Римлянам 8 глава. Я попрошу вас подняться, и мы будем молиться с вами. Я знаю, что каждый из нас проходит через тот сценарий, который Всевышний ему назначил. У каждого из нас есть своя драма жизненная. У каждого из нас есть вещи, которые нам непонятны на этом этапе. У нас есть множество обстоятельств, с которыми мы не согласны. Есть множество вещей, от которых мы хотим избавиться. Есть множество вещей, которые посланы для нас Всевышним Богом для нашего исправления. Кто согласен, скажите на это наше дружное аминь. Пусть Всевышний благословит нас. Пусть Всевышний поможет нам работать над собой, спасти свои души, раскаяться там, где нам нужно раскаяться. Иногда на это уходят годы, иногда на это уходит целая жизнь. Творец желает, чтобы мы делали это сегодня. Чтобы мы не откладывали это на завтра. Потому что это самое важное и главное в нашем спасении. Мы не играем в религиозные какие-то игры. Мы не играем в еврейские штучки. Самое главное — это то, что Всевышний возлюбил нас вечной любовью. И наша драгоценная божественная душа, она приходит в этот мир для испытания. И через множество испытаний и трудностей мы проходим к своей цели. Мы идем к тому вечному, к тому настоящему, к тому истоку, откуда мы пришли. Мы должны пройти это достойно. У Всевышнего есть все ресурсы для нас. У Него есть сила Божьей благодати, сила воскресения Мессии. У Него есть сила Его Слова, сила Руаха Кодыш для твоего исправления. У Него есть полнота жизни и радости пред лицом Его. С нашей стороны мы обязаны быть открытыми перед Богом, мы открыты перед Ним. Всевышний на всяком месте. Там, где мы неправы, мы должны признать свою ошибку. Там, где мы делаем зло, мы должны сказать, что это зло. Творец, там, где нам сделали больно, мы должны попросить у Тебя помощи, чтобы Ты дал нам забыть всю тягость, все раны и всю боль. Всевышний, помоги всем нам быть на пути исправления. Помоги всем нам быть на том пути, который Ты приготовил для нас в Мессии. Всевышний, помоги нам простираться вперед. Помоги нам достигать цели, стремиться к высшему званию Божьему в Мессии Иешуа. Благослови нас, Отец, доказать делом, словом и делом то, что Ты в нас, то, что Ты через нас, то, что Ты достигаешь своей цели в нашей жизни. Благослови нас, Всевышний, быть открытыми перед Тобой, быть открытыми перед людьми. Творец, благослови нас. Твое слово говорит: с искренним Ты искренен, с лукавым по лукавству. Благословено имя Твое вовеки. Во время этого пения я знаю, что всем нам нужна помощь. Всем нам нужна помощь свыше, во-первых. Всем нам нужны силы свыше для этой борьбы. Всем нам нужен Творец, Бог, который в нас, который сильнее того, который в мире. У нас есть цель, у нас есть вечная слава, которая откроется в нас. У нас есть замечательное будущее. За это стоит бороться, за это стоит всю жизнь отдать. Благослови Господь все собрание наше. Во время этого пения, если вам нужна молитва, проходите вперед, не стесняйтесь, мы будем молиться друг за друга. Пожалуйста, группа, во время этого пения, ты ждешь, когда я приду.